Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы снова в Петергофе. В парке Александрия мы продолжаем знакомство с петербургской готикой. Мы зашли в коттедж и остановились в гостиной, в рыцарском зале, в рыцарском замке.
Самое главное, что здесь, это серебряный кубок Хасауэра. Это тот кубок, который завоевал Николай на турнире в Потсдаме. И это, собственно, еще один центр такой эмоциональный. И они играли на самом деле в рыцари. И кульминационный же ведь этот турнир, это в нашем, так сказать, королевстве, это турнир, это вернее карусель 1842 года, когда они нарядились в доспехи и поняли, что они не такие богатыри, как могло бы быть. Причем вот этот максимилиановский доспех был использован самим Николаем. Это был особо там статуированный и считался очень важным достижением в области доспехов. Там же своя наука, своя история. И они, в общем, не могли передвигаться. И они со смехом это потом... Это посочилось в мемуары, что, в общем, это пародия такая получилась. Но есть знаменитая картина «Верне», которая теперь в арсенале Царского села, к которому мы обратимся со временем. И сейчас очень важно нам упомянуть, что между двумя сооружениями больше 30 километров дистанции, но это два замка. Один дамский, вот мы сейчас пытаемся как-то рассмотреть, а второй мужской в Царском селе и гораздо более высокий, поскольку он мужской, и потом он имел свою функцию самоутверждения Николая, третьего сына, что крайне редко. Третий сын никогда до престола не добирается. Поэтому у него было обостренное самолюбие, и поэтому он строит такое сооружение, которое в некотором смысле венчает всю эту нашу готику и венчает успех рыцаря-семьянина, я бы так еще сказал, потому что когда у него появилось 4 сына, то появилось 4 башни у этого замка. Но это отдельно, это потом. А сейчас про этот замок. Кстати, раз уж мы говорим про башни, то не забудем сказать, что Киншнейдер в 40-е годы составил проект улучшения, так сказать, этого коттеджа. Он должен получить был башню и некое расширение площади, поскольку сыновья подрастали, мы говорили об этом в прошлый раз, их переселили потом в отдельные сооружения, но была идея, что они здесь будут тоже иметь комнаты. Так вот, башню Николай отменил, что совершенно правильно, потому что это противоречит концепции этого сооружения. Здесь башни не должно быть. Башня – это признак мускулинизации мужского начала, а это женский замок, что крайне редко можно встретить. Ну, ведь женщины тоже участвуют в рыцарских турнирах. Да, вспомним Наталью Петровну Голицыну, которая блеснула на карусели рыцарской 1766 года. Вот откуда все это идет, если так вот широко смотреть. Потому что при Екатерине рыцари Орловы, да, они хотели отправиться с восстановившей помпой, будучи некими реконструкторами, выражаясь современным языком. И вот оттуда это вот рыцарские турниры, которые ведь в Европе были запрещены, после ряда трагических происшествий в Средневековье, когда некоторые монашеские персоны просто погибли.
Ну, мы вспомним Генриха II, да, прежде всего.
Да, да. И Россия в данном случае, как всегда, идет своим путем. И, да, и довольно, ну, вместе с Пруссией. И довольно любопытно, да, то, что, собственно говоря, уже было в Европе табу. Россия тут вот на передовых позициях. Ну, благодаря Николаю и Александру Федоровне, вот этому брачному союзу. Вот мы так немножко отвлеклись. Ну, так, в общем, вот этот вот кубок, это эмоциональный центр, это вообще это центральный зал, и поэтому вот нужно понять, что это вот то, что составляет одно из содержаний этого замка. Плюс к тому, что во время окончания строительства Николай участвовал в Турецкой войне, и он вмонтировал над входом в замок камень с крепости Варна. То есть он показывает, что он тоже рыцарь, который отправляется в походы, как это и положено рыцарю, и достигает каких-то успехов. Да, на Константинополь опять не взяли, но неважно, это все равно доказательство его, так сказать, вот этого мужского начала. Кстати говоря, опять немножко отвлекаясь, прекламируем выставку «Театрократия» в Царицыно, в этом готическом комплексе и ансамбле, которая как раз показывает, благодаря куратору Анне Кондоров, то, что вот это рыцарство Екатерины, оно тоже было направлено на эту же самую цель Константинополя, завоевание которого прочили еще и Петру Первому, потом это пришло к Екатерине, но она не смогла ее завоевать, и это все ушло в театр. Вот один из интересных моментов этой выставки, который рекомендую при возможности посмотреть в Царицыне. Она будет еще до января, она очень мощно сделана, там и театральные постановки, и все такое. Вот. Хотя это в Москве, в другой столице, но все-таки, может быть, это стоит. И это на нашу тему, потому что это тоже театр. Мы сейчас находимся внутри театра, в коттедже, потому что если так вот трезво, что ли, посмотреть, в кавычках, то зачем, да, казалось бы? Ну, живи себе просто в доме, хорошо сделанном, и наслаждайся. Что, собственно говоря, и в остальной Европе есть. Нигде мы не найдем с такой детализацией, с такой любовью даже, да, сделанный вот этот коттедж. Нигде не будет столько средств потраченных на вот эти все безделушки, из бронзы, из серебра, и из цветного стекла, и вот эти часы, и мебель. Нигде. Это главный коттедж Европы.
Но если это театр, то кто актеры, а кто зрители?
Это правильный вопрос. Кто актер, кто зрители? Но, конечно, те, кто там живут, это актеры. И одновременно зрители. Потому что они сами играют и сами и смотрят на себя. Но, конечно, это не ограничивалось. Примерно раз в году, где-то в июле, специально подобранные люди из среднего сословия приглашались в коттедж, где они должны были наблюдать вот эту вот жизнь. И, видимо, рассказывать, как сарафанное радио, тогда же не было дзен-каналов, да, которые бы, или Ютуба, да, которые тут же бы они настрочили, что вот я был в коттедже, я видел... Там бронзовые вещи, рыцари, представляете, там они читают готические книги, там это, какие там картины, и селфи бы наделали. Этого не было. Но, видимо, это все равно были трансляторы в общество того, как живут вот монархи. И, видимо, они должны были транслировать, как скромно живут монархи. То есть вот вам, пожалуйста, зрители. Другие зрители, другой род зрителей – это... подданные, ближайший круг императора, ну, Бенкендорф, например, или Орлов, которые транслировали этот коттедж дальше, отсюда, да, как центробежное движение, да. Собственно говоря, от образца. Помните, мы говорили Чесма, Чесменский дворец, образец. Это тоже образец. В данном случае не арсенал, который, конечно, вообще невозможно повторить. Но такой дворец, в принципе, можно повторить. И были попытки. Бенкендорф в Кейлаое в Эстонии нечто подобное сделал. И очень неплохое это было решение. Именно Бенкендорф, которого мы знаем как человека преданного, и который занимался определенным направлением, да, как бы...
обеспечение порядка.
Ну, да, да, трудно тут прямо так найти точное определение, да. Или Орлов, совсем неподалеку, усадьба в Стрельне, деревянный дом, который, к сожалению, не сохранился в таком готическом стиле. А до сих пор там есть искусственная руина, там есть колодец. Практически тот набор, который мы перечисляли уже в своих передачах, да, он там есть. Конюшня, все там было. Потому что это образец вот для 20-х, 30-х, ну, 40-х годов. Ну, вплоть до Крымской войны. Но в 40-е, в 50-е уже совсем нет, а вот 20-е, 30-е – да. То есть вот они, зрители. Поскольку это понятно, что чтобы угодить монарху, надо делать как он, то вот они видят, и они пытаются в силу своих возможностей, потому что это притом все-таки большие средства, и даже не только средства, но и индустрия. Ведь индустрия российская, которая только еще вот эта прикладная набирала свои обороты, она еще не была способна произвести в таком количестве эти вещи. Ну, даже Гамс, да, ну, так это одна мастерская, ну, сколько он может сделать? И, кстати, тогда же, как раз одновременно, в 1829 году, да, коттедж, что ведь, напомним, 26-29, а была промышленная выставка в Петербурге в здании биржи, да, ну, не в бирже, а вот в этих Пагаузах, в данном случае в Южном Пагаузе была художественно-промышленная выставка. И там было много готических вещей, как раз, который вот как раз из этого репертуара. Что потом когда-то будет на английской знаменитой уже всемирной выставке 1851 года в Хрустальном дворце. Вот ведь годик это где. Ну, Англия это Англия. А, так что вот, индустрия просто была не способна огромное количество. Но достаточно пойти к Александру Сергеевичу на мойку, и мы там видим...
Я как раз и хотела спросить, почему у Пушкина нет отражения?
Есть, есть, есть. У него там есть вещи гамсовские в таком неоготическом стиле. Есть. Безусловно, есть. У него нет таких кабинетов, да, ну, таких, как мы сейчас говорим, но у него есть, да. И это нам только подтверждает то, что это всеобщее. А фрагмент переписки братьев Бриловых, когда один пишет другому: «Ой, в России такой бум на готические стекла. Слушай, если ты привезешь из Европы там несколько, то мы обогатимся. Давай заниматься готическими стеклами», они пишут, Александр с Карлом там переписка идет. Там у графа Потоцкого есть стекло, так все ходят разине рот смотреть на него. Ну, имеется в виду дом на английской набережной Потоцкого, который там пару помещений есть в этом стиле.
А может быть, вот ванная с розовым стеклом в графской Славянке?
Тоже, 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 конечно, конечно, да, в графской Славянке, это же Александр Брюлов, тот самый человек, который потирал руки, что вот мы сделаем состояние на готических стеклах, это его фраза, безусловно. Хотя само здание, оно такое, в общем, в помпеянском стиле, но там были цветные стекла, да, безусловно, это просто другой заход на эту же самую тему. Цветное стекло, да, само по себе цветное стекло, которое мы еще в коттедже тут не дошли до него. Это один из элементов. Но они назвали, еще было такое слово смешное, транспаренты, а потому что это сквозь идет стекло. Это, между прочим, одно из, не знаю, как у вас, но из моих сильнейших вот шоков, что ли, когда посещаешь готический собор, это вот это вот цветные стекла, да, витражи. Мы не видим их в своих храмах. А, так что это вот для россиян это одно из самых таких важных проявлений. Другой, ну, там пусть мебель, да, но она не так воздействует. Именно вот на чувства, скорее, мне кажется, витражи очень сильно, гораздо сильнее воздействуют в сочетании с музыкой и с тем, что там вообще есть в храме. Так что вот этот зал, да, вот эта вот гостиная центральная, крайне важна. Ну, скажем заранее, что над ней был зал Николая, и важный также по-своему, но вот здесь вот это вот, просто здесь нужно провести не знаю сколько угодно времени.
Что вы можете сделать уже в ближайшие выходные? А мы продолжим в следующий вторник. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.